Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с большой радостью я приветствую протоиерея Владислава Ципина, доктора богословия, нашего постоянного автора, в нашей студии на Радонеже. И сегодня я очень благодарен ему, что он нашел время для нашего разговора. Мы беседуем во вторник седмицы о блудном сыне, недели приуготовительной к святому Великому посту. Святая Церковь нас уже настраивает на определенным образом на прохождение этих дней постного подвига. А мы с отцом Владиславом всегда размышляли на темы вечные, на темы церковные. И именно с этого я хотел бы начать, батюшка. Вот церковь наша из года в год совершает свое служение. Вместе с тем мы знаем, что она не существует сама по себе. Есть диптих православных церквей. И последние события, связанные отчасти с политикой, этот диптих, это единство, это как бы общее такое православное братство раскололи. Как сейчас существует Русская Православная Церковь в окружении своих церквей и сестер?
У нас действительно разорвано общение с Константинопольским патриархатом, ну и с некоторыми другими церквами православными, которые в своих действиях в фарватере Константинополя или фанары, как мы часто называем его, находятся. Причины, по которым возникла ситуация разделения, ну, конечно, и политические тоже. Но церковь не может игнорировать политический фактор своей жизни, но обстоятельства политические не являются основанием для попрания канонического строя церкви. И поэтому разрыв общения с Константинополем был вызван совершенно понятными причинами. С точки зрения церковной вполне понятными. Патриархия Константинопольская признала раскольников, явных, очевидных раскольников, даже некоторым образом самосвятской закваской, потому что там есть преемств, идущий от событий церковной истории 21 года. Законной церковью, канонической церковью, что совершенно невозможно было, потому что раскольники тогда только могут войти в лоно церкви канонической, когда они приносят покаяние, и никакие церковные структуры, раскольнические, в данном случае уместнее сказать псевдоцерковные, не могут быть признанными ни де юре, ну, а де факто это ничего не значит.
Тем не менее, это состоялось. А почему? Все-таки в угоду политикам это патриарх Варфоломей.
Патриарх Варфоломей ведь не только признал, вступил в общение, но еще и издал томос о предоставлении им автокефалии. То есть он тем самым выдал, что вообще-то никакой законной автокефалии не было, что они раскольники, потому что если они законно автокефальны, то зачем им еще какой-то томос нужен для учреждения ее? Ну, вот так запросто бывших раскольников объявил нераскольниками. Ну, и это было вторжение на нашу каноническую территорию, потому что хорошо известно, что с конца 17 века, если я правильно помню дату, с 1686 года Киевская митрополия была передана Константинопольским патриархатом в состав Русской Православной Церкви. Ну, теперь говорят, что, мол, не совсем окончательно была совершена эта передача, и что не вся эта территория была передана в юрисдикцию Московской патриархии, но тут совершенно очевидный есть контраргумент. Если не вся, и не все, и не совсем, то об этом следовало заявить раньше. Могут по-разному исчисляться сроки давности, но уж когда это более 300 лет, то это все сроки давности превышает. Что-то существующее, даже если имеет основание не совсем правомерное, признается действительным, В католическом праве это оговаривается очень строго, по срокам, что-то в 40, что-то через 100 лет. У нас нет таких точных ссылок на продолжительность существования какого-то факта, неканоничного вполне, для того, чтобы он был признан как правомерный. Но идея срока давности существует, и 300 с лишним лет, теперь уже почти 350 лет, это слишком большая давность, чтобы можно было всерьез оспаривать нечто такое, что сделано было так давно, и с тех пор, до недавних пор, признавалось безусловно. Правда, был всплеск таких вот попыток вторжения на нашу каноническую территорию в 20-е годы при патриархе Милетии. Ну да, ну и к тому времени уже тоже прошло изрядного времени, потому что это было всего 100 лет назад. Ну, это все провалилось. Все эти созданные тогда незаконные автокефалии, ну, они либо приобрели законный статус, как это имело место с польской церковью, которая законно является автокефальной с 1948 года, и спросив эту автокефалию Московской патриархии, либо тот статус автономный, который Константинополь пожаловал церквам эстонской и латвийской, ну, он обнаружил свою несостоятельность в послевоенные годы.
Речь ведь идет не только о какой-то маленькой епархии, речь идет практически об основном, как говорят многие наши авторы, теле Русской Православной Церкви, об Украинской Православной Церкви. По сути говоря, это вторжение не только на каноническую территорию, но и внутрицерковную жизнь нашу.
Ну, да. Киев, как известно, мать городов русских, и такое название, ну, может быть, не новомодное, но очень недавнее, Украина, исторически недавнее, конечно, оно никак не выключает эту самую Украину из состава Руси. Что тут мы знаем? Украина – это название географическое, название территории. И территория эта составляет, не знаю, малую, может быть, пятую часть современной Украины. Что называлось Украиной? Польская Украина. Ну, это вот Киевская, если иметь в виду наши губернии, Полтавская, Черниговская губернии. Но сейчас там еще области Черкасская, Сумская. Вот и вся Украина. То есть это окраина Польши. А Галиция, или как называют на месте Галичина или Волынь, исторически никогда не назывались Украиной. Но вот в XIX веке вокруг этого были разные завихрения, появилось представление об Украине как более обширной территории, как о всей той территории, где говорят на наречии, называвшемся тогда все-таки малороссийским, русинским. Вот, ну а потом уже в дело вступили такие политические игры, причем, пожалуй, первым делом тут, ну, это хорошо известно, австрийское правительство, особенно австрийский генеральный штаб, спланировали, спроектировали такую Украину, обнаружив, что, ну, они это знали, но решив сыграть на том факте, что за граница Австро-Венгрии с Россией, народ примерно тот же, что и на востоке Австро-Венгрии, вот стали всячески это слово, название «Украина», «украинцы», ну, проталкивать. А потом, с другой стороны, сработал иной фактор. Когда у власти были большевики, и на территории большей части, почти всей, но не всей Российской империи был образован СССР, господствовал интернационалистская идеология, и тогда, значит, возникла такая проблема, уж слишком неравновесные союзные республики, как-то это не совсем тянет на полноценный интернационализм. Тут надо иметь в виду, если говорить о численности населения, что в ту пору Средняя Азия, входившая в состав Российской империи, была не такой населенной, как сейчас. Вот пример. 3-4 миллиона было в Узбекской Союзной Республике, а сейчас под 40 миллионов. При этом в Беларуси как было, так и осталось. 9, 8, 10, ну там в зависимости от того, что Западная Беларусь оказалась присоединенной. Ну вот, видно, как по-разному росло население в разных регионах. Ну вот, а тогда это просто окраины как бы не очень значимые. Поэтому получалось слишком сильное с точки зрения интернационалистов-большевиков преобладание Российской Федерации. И тогда вот возникла идея образовать из Криворожской союзной республики, из Одесской, я не помню, там еще какие-то были образования уже после того, как в гражданской войне большевики победили как белых, так и петлюровцев, образовать вот такую большую союзную республику. Ну и таким образом как бы знамя интернационализма можно было поддерживать более убедительно. Вот вторая логика возникновения вот той Украины, которую имеется на сей день.
Вместе с тем, даже в Закарпатье, в таких местах, как говорят, нехоженных большевиками, сохранились и традиции, и православная вера, и церковные обычаи, обряды. А у нас, у церкви матери, здесь, в центре, большевики свирепствовали, закрывали храм, уничтожали священство, верующий народ. Как так получилось, что, вот, казалось бы, если уж они решили расправиться с православием, почему они оставили эти, так сейчас, островки?
Ну, здесь вот как обстоит дело. Здесь-то расправлялись в 20-е и 30-е годы, а Закарпатье или Карпатская Русь была в составе тогда не Венгрии, как в течение тысячелетий, и под Австро-Венгрией Карпатская Русь была в составе Венгрии. А после Первой мировой войны, после того, как в Венгрии была Советская Республика, была она подавлена, и вознаграждение, очевидно, за помощь, оказанную уже венгерскому правительству адмирала Хорти, он вынужден был Закарпатье передать Чехословакии. В Чехословакии никаких гонений не было. И еще одно обстоятельство. В отличие от Галиции польской, где всеми силами навязывалась уния и навязывалась, я тут немножко не точно выразился, в Галиции уния существовала, но уния вводилась на территории Волыни, которая была российской и где она была фактически изжита, но поляки всячески стремились эту унию там как-то возродить. А чехословацкое правительство было совершенно религиозно индифферентно. Им было, кажется, безразлично, какого исповедания местное население.
Ну, примерно как Прибалтика, наверное, сейчас, да?
Не так. Прибалтике, я сейчас скажу. Ага. Поэтому там они не препятствовали возвращению из унии православия местных приходов. И еще до того, как в 1945 году Закарпатье было передано советскому Союз, а именно в Советскую Украину, там уже было значительное число православных приходов. Потом, правда, в 1949 году Ужгородская уния, и уже православие там стало доминирующим исповеданием. Вот. Но надо иметь в виду, что в послевоенные годы и на территории основной советской, российской, украинской, белорусской все-таки не было массового закрытия. В общем, церкви закрывать снова стало интенсивно Хрущев. Это уже рубеж 50-60-х годов. Даже на тех территориях, которые были оккупированными, закрыто было несколько церквей, но основная масса их сохранилась. Поэтому это другая эпоха. Они там, в Закарпатье, эти гонения на церковь не претерпели.
Отец Владислав, вы поддерживаете такую точку зрения, что Иосиф Сталин действительно сделал какой-то переломный момент в истории церкви, и вот стало некое возрождение, оттепель, возможность возрождения веры, храмов, постройки семинарий, начало обучения духовных школ. И не могло быть что-то еще другое после войны, вот именно связанное с тем, что на нас смотрел ведь весь мир после того, как 9 мая мы отпраздновали победу, и просто чисто, как сейчас говорят, ну, чтобы не покривить каким-то своим авторитетом, я не знаю, Иосиф Сталин вынужден был сделать некоторые послабления для церкви.
Ну, тут как обстоят дела. Что происходило, это факт, они известны. А вопрос, связанный с точкой зрения, он относится к предположениям относительно мотивов, причин и так далее.
Узнать мы не можем.
Того, что произошло. Что-то, о чем-то можно догадываться, что-то можно считать весьма вероятным, а что-то лишь предположительным. Поэтому факты известные. Перед войной у нас было действующих фактически, я полагаю, не больше 200 приходов. Ну, на территории Российской Федерации 100, столько же на территории Украины, в Беларуси не оставалось ни одного храма действующего. Ну, а что там было в Казахстане? Ну, наверное, было десяток церквей. Ну, я как-то с этой статистикой не очень знаком. В Средней Азии, очевидно, совсем мало. Вот и все. Ну, а затем вот предвоенные годы, когда западные территории вошли в состав СССР, большая часть церквей там сохранившихся не была закрыта. Их там было около 4000. Во время войны церкви открывались и на оккупированных территориях, и открывались на, собственно, советской территории. И вот максимальное число церквей открытых в военные, в особенности послевоенные годы, где-то в 1948 году. Это вот какое число, 14 тысяч. Так что тут явный, конечно, рост статистический в сравнении с тем, что было перед войной. Ну и епископские кафедры были заняты, в отличие от ситуации, когда архиереи были только на 4 кафедрах в 1937, 1938, 1939 году, до воссоединения западных земель. Ну, это факты. А потом, с 1948 до смерти Сталина, число церквей убавилось, но какого-то заметно массового не было закрыть. Это было вот так.
По на местной инициативе.
Да, что-то было в этом роде. Какие у него могли быть к этому мотивы? Ну, наверное, у него они были политическими. Я думаю, что война показала, что, с одной стороны, не идеология, марксистская, советская идеология была главным мотивом к росту патриотических настроений в населении, способности воевать и умирать на войне, готовность умирать. Вот. И что очень заметным фактором был традиционный патриотизм российский, который, конечно, в большинстве случаев связан и с православной верой. Это было тем, что можно было наблюдать очевидно. Но поскольку Сталин не собирался, как кажется, не собирался отменять господствующее положение марксистской идеологии в стране, то, очевидно, далеко в этом направлении пойти тоже, наверное, не хотел. Другое дело, был ли он убежденный марксист, в этом можно сомневаться. Конечно, он был таким в молодости, в дореволюционное время, и в 20-е годы. Но есть один документ, который позволяет как-то немножко по-другому посмотреть. Все-таки мы вспоминаем, ну, да и вы, наверное, еще вспоминаете времена, когда портретами так называемых классиков марксизма украшались города и площади. И там всегда было три портрета – Маркс, Энгельс, Ленин. Так вот, есть записка Сталина в адрес идеологического журнала, который собирался одну статью Энгельса опубликовать. И эта записка, она не была тогда опубликована, она уже в наше время публикуется. Она содержит крайне резкую критику Энгельса. Он просто обвиняет его в том, что ныне называется русофобией. И потом он называет его главным отцом предательской социал-демократии, вот которой, когда началась Первая мировая война, стала на позиции, в общем-то, позиции понятные, обороны, то есть социал-демократы германские, социалисты французские проголосовали за военные бюджет, за рост расходов на войну. Вот он называет это предательство делом, в общем-то, Энгельса.
Впервые слышу.
Ну, можно посмотреть. Это
тем более все воспринимают как единую ипостаси Карла, ну, Маркса и Фридриха Энгельса.
Да, дело в том, что Маркс он не затрагивает. Поэтому, ну, он-то тоже знал, что ипостаси хоть и разные, но они близки идеологически. У них, по-моему, и не было никогда никаких противоречий. Хотя истоки у них очень разные. Они просто потом соединились. Потому что Энгельс начинал с чего? он написал работу о тяжелом положении рабочего класса в Англии, зная по себе, потому что он был капиталист, он отцовскими предприятиями, которые были в Англии, управлял. Ну и он видел, как, наверное, тяжело живут его рабочие, как и другие рабочие в Англии. Ну, может быть, он был помягче других администраторов, управляющих. Вот написал такую книгу «Положение рабочего класса». А у Маркса-то иной был путь. Вот я примерно так его мог бы представить. Он, когда решил стать журналистом, а не юристом по профессии, он писал вначале на темы еврейского равноправия. Он сам был крещен в детстве, хотя, ну, по рождению он родился в еврейской семье, но его отец крестился, и его и ребенка крестил. Ну вот, а потом он соскользнул в другую тему, вернее, не совсем другую, он как вот что обнаружил, что, мол, этого мало, равноправия, а надо, чтобы государственный статус христианской церкви был упразднен, тогда равноправие будет более реальным, потому что формальное равноправие, при том, что религия одна, государственная, другая нет, это еще не равноправие. А дальше больше. Дальше он пишет, даже если это будет достигнуто, отделено от государств, как в Швейцарии или в Штатах, или во Франции, то все равно большинство-то населения христиане, значит, евреи все равно будут угнетены, потому что они меньшинство. Поэтому надо, чтобы они перестали быть меньшинством. А для этого один путь – жить религию. А дальше он пишет, эти самые французские атеисты ошибались, когда считали, что корень религии – страх перед стихиями. Вулканы извергаются, землетрясения, ну а кто-то, может, и грозы боится. И от этого, значит, вот религиозные фантазии, как он, например, называет, появляются. Нет, говорит, социальные бедствия главное, угнетенность человека, бесправие человека, отчужденность. А следующий шаг, вдруг он пишет, а кто, собственно, способен перевернуть этот мир, в котором человек угнетен, унижен, оскорблен, а это не еврей, потому что еврей – это либо буржуа, либо хочет быть буржуем, как у нас когда-то говорили, а настоящий еврей нашего времени – это пролетариат. Вот ему нечего терять, кроме своих цепей.
Узнаваемая терминология.
Ну, это, конечно, она у нас цитировалась. Вот этот его эволюция, она не очень так демонстрировалась не в советской войне, ну, а теперь это мало кого интересует. А результат-то, конечно, был в общем местом. И тогда, значит, вот тут Энгельс про тяжелое положение рабочих в Англии написал. Они как-то стали с тех пор вместе. Вот истоки.
Но это все-таки именно богоборцы и именно богоборческая деятельность, если разобраться.
Ну, конечно, раз.
Мало кто из слушателей знает, что Карл Маркс на заре юности, по-моему, богословствовал, он писал прекрасные богословские работы.
Вот я знаю, что Энгельс был в юности религиозен. И какие-то стихи так писал.
Нет, у Маркса.
Романтические. Ну, да. Может быть.
О подражании Христу, по-моему.
Они разносторонние люди. Поэтому что тут? Ну.
Невольно напрашивается вопрос о третьем из триптиха. Владимир Ильич Ленин. Говорят, что Сталин все-таки боролся с его наследием. И сейчас что только не говорят.
Наследие как бы два маршрута. Троцкий и Сталин. Правда, на первом этапе, ну, там были просто персональные какие-то.
Ну, Ленинская гвардия, как говорил.
Да. Но, в конце концов, как идеологические направления, это троцкий интернационализм. Россия – это база для мировой революции. Поэтому важно не то, как это здесь утверждается идеи, которые они пропагандировали, а важно, чтобы заразить можно было другие
мировой пожар.
Страны и народы. Да, мировой пожар раздуем. Это еще Блок, не марксист. Мировой пожар в крови, Господи, благослови. Это из 12. Вот. А линия Сталина и тогда Бухарина была все-таки, да, лет через 100, 200, 300 будет мировая революция, но это не скоро. Надо здесь строить что-то. Но они строили НЭП. А к концу 20-х тут они разошлись, как я понимаю. Сталин, как известно, сказал, мы отстали от Европы на 50 лет, кое в чем на 100 лет. Если нам за 10 лет не перескочить и не догнать, подразумевалось, конечно, не по производству сливочного масла, а все-таки, очевидно, самолетов, пушек, танков.
Космических кораблей, да.
Ну, тогда, наверное, о них не говорили. Нас сомнут. И поэтому был взят курс на ускоренную индустриализацию, а дальше надо было перебросить в промышленность, на стройки до трети, по крайней мере, людей из деревни. Ну вот, одних отправляли туда под конвоем, другие бежали туда от колхозов. Ну, многие деревни покинули и стали строить промышленность. Это вот его план.
Сегодня, когда мы записываем это интервью, у нас очень хорошие, ну, такие обнадеживающие политические новости из Эр-Рияда, где встретились делегации на высшем уровне, наш министр иностранных дел, говорят о скором завершении конфликта политического. Но конфликт религиозный ведь не исчерпан. Киево-Печерская лавра практически уничтожена. Мощи святых угодников Божьих осквернены. Я слышал даже такие вещи, что их продают каким-то бартером за какие-то вещи, ценности. И вообще религиозная политика Зеленского на Украине за эти 3 года СВО, она показала полную не то что непригодность, а агрессивную направленность по отношению именно к Русской Православной Церкви. Она запрещена, по-моему, сейчас на Украине, да, юридически?
Я точно не знаю, прямо запрещена адресно или нет, но есть закон, который ориентирован на запрет религиозных общин, поддерживающих связь с другими религиозными общинами, находящимися в стране агрессора. Все прочитывают однозначно, и интерпретаторы этого положения со стороны официальных властей точно так же, что это нацелено на запрет канонической Украинской Православной Церкви. Формально, по-моему, еще такого акта запретительного на все и вся не вышло, но вот закон, какой-то срок там есть, пока он должен быть подготовлен, меры подготовлены к его исполнению. Ну, естественно, церковь находится в состоянии гонимой. Слово дискриминируемое слабое. Ну, вот церковь гонима. И поэтому в наши мысли, разумеется, о том, чтобы порядки на Украине радикально поменялись. Для этого, очевидно, нынешняя власть должна уступить место какой-то другой, более человекообразной.
Или хотя бы религиозный индифферентный, да?
Я не знаю, религиозный индифферентный или нет. И думаю, что нынешний глава, которого обыкновенно называют просроченный, что ли, как оно и есть, нелегитимный. Едва ли он человек какого-то исповедания определенного. Но думаю, что его гонение на церковь на Украине, составляющее большинство явное, несомненное, оно, видимо, продиктовано его враждой против христианства. Так я бы сказал, что возможно или вероятно не связано с его собственным иным вероисповеданием.
Ну, даже если не связано, скорее, то...
Скорее всего, у него другого вероисповедания нет.
И даже если не связано, мы видим, что он интуитивно чувствует правильно, потому что сила церкви и русского единства, она как бы
да,
очевидна.
Конечно. Так что здесь проблема есть, и она должна быть решена. Есть, конечно, надежда, что как бы там ни развивались события, но долговечным его правление едва ли будет. Надежда такая имеется.
Ну вот мы сейчас высказали такую точку зрения, что все-таки и многие наши авторы и слушатели замечают эту церковь, православная церковь, как и другая любая церковь, она склонна, как институт, все-таки существовать при стабильном и здоровом государстве, государственном строе, правильно? Когда начались революционные события в России, мы видим, что и церковь, так сказать, претерпела различные свои институциональные изменения, она была на грани закрытия, и вот эта вот история с преемниками патриарха Тихона, также и на Украине сейчас. Следует ли из этого, что все-таки необходима твердая политическая власть, власть государственная для того, чтобы церковь могла развиваться? И тут мы невольно обретаем, так сказать, на свою голову оппонентов, потому что до сих пор вот этот вопрос так называемого сергианства, он как-то не закрыт. Нас всегда упрекают, что у вас церковь советская, вот с патриарха Тихона и так далее, и тому подобное. Мы можем возразить здесь нашим оппонентам, отец Владислав?
Да я думаю, уже сейчас оппонент это едва ли это что-то серьезное и основательное. Было время, когда зарубежная церковь много насчет сергианства говорила.
Но искренне все-таки, да?
Ну, да, но я думаю, что это было связано с большой ангажированностью политической паства зарубежной церкви, побежденной в основном в ходе гражданской войны, и понятно, как они могли относиться к своим победителям, и поэтому политика патриархии, ориентированная на то, чтобы какой-то модус вивенди для себя выработать в отношениях с государством, она вызывала отторжение, потому что ставка была там на скорое, иногда считали даже не годами, а месяцами падение режима советского в стране. Ну, теперь, в наше время, я думаю, что уже и то поколение, как бы это обозначить, православных людей, образованных, находившихся под большим влиянием публикаций в органах печати русской зарубежной церкви, тоже как-то ушло. Это мне не представляется больше особенно актуальным. Понятно, что при серьезном взгляде на вещи, что церковь всегда не стремилась обострять отношения с государственной властью. Так было и во времена гонений римских императоров, которые были уже абсолютно бескомпромиссными со стороны государства, потому что христиане были вне закона. Но мы знаем, что сочинения апологетов это были в значительной мере обращения к императорам, которым доказывали, что христиане не представляют никакой угрозы для империи, что христиане молятся за императоров. Поэтому вот такая лояльность церковной по отношению к государственной власти чуждой, она в традициях церкви. И думаю, что все знающие церковную историю едва ли смущаются по поводу того, что вот с властью безбожной церковь, священноначалье имеется в виду, искала компромисса, насколько это возможно. Но, безусловно, граница была, это сохранение в чистоте православного исповедания и канонического церковного строя и богослужебных традиций.
Лейтмотивом последних заявлений государственных деятелей Украины является именно прощание с Россией, с Русской Православной Церковью, для церковных единиц Украинской Церкви, и всячески подчеркивается вот это вот, ну, незаконное, что ли, бывшее совсем недавно наше единство. Все идет на разрыв. Даже это не только на Украине, это в Прибалтике. Недавно министр, по-моему, Эстонии заявил: «Прощай, Ленин, прощай, Россия», когда отказались от российского газа. Но это во всем, и в религии в том числе. Почему-то вот именно нужно порвать все связи, в том числе и религиозные, и жертвой тому вот наш владыка Евгений, митрополит эстонский и таллинский, который вынужденно покинул эту страну. Сейчас у нас подвешена в состоянии судьба Пюхтицкой обители, старинный. Насколько я знаю, сестры недвусмысленно выразили свою позицию и сейчас только ожидают решения суда. Вместе с тем, церковь существует, и украинская, и русская, и какие-то связи наверняка есть. Мне даже сказали, что вот недавно часть украинских архиереев была замечена в храме Христа Спасителя на праздновании юбилея святейшего патриарха Кирилла. Государственная власть Украины не может этого не понимать, что связи все равно остаются. Чем это может закончиться и как это может возродиться, если будут к тому условия?
Тут, конечно, это не одно и то же наше взаимоотношение, я имею в виду российские с Украиной, русской церковью, с самоуправляемой украинской церковью, с одной стороны, и наши отношения с Эстонией или Латвией. Понятно, что эстонцы или латыши – это народы другие, никто их русскими не считает, но есть факт, что до того, как они стали сами по себе независимыми, почти половина населения Эстонии и Латвии состояла из русских. Или, шире скажем, русскоязычных. Это могли быть и украинцы, и белорусы, и какие-то другие русскоязычные элементы. И поэтому та политика жесточайшей дискриминации русскоязычных, как известно, они были лишены гражданских прав. Она параллель имеет только в политике Третьего Рейха, нацистов по отношению к евреям, которые примерно так же были лишены гражданских прав, то есть германского гражданства. Правда, там все-таки от прихода к власти Гитлера в 1933 году прошло еще 2 года, прежде чем в Нюрнберге были приняты законы, на основании которых евреи, полуевреи, как они там вычисляли, или женатые на еврейках, замужем бывшие за евреями и не пожелавшие с ними развестись, лишались германского гражданства. В Эстонии и Латвии гораздо скоропалительнее это решали, тут же и немедленно. Ну, там, правда, как бы не говорили, что всех русских, кто сдавал экзамен на знание языка, ну, жизнь так сложилась, что там не было надобности эти языки знать. Кто-то знал, но большинство не знало. Ну, и там еще всяческой верности эстонскому государству. Если это не имело места, то, я думаю, до трети, а то и больше трети населения было лишено гражданских прав. Это совершенно такая диктатура фашистского, нацистского типа.
А большая там диаспора, отец Владислав?
Она уменьшилась, конечно, но изначально в Латвии, я думаю, около половины. И в Эстонии поменьше немножко. Литва по-другому, в Литве меньше. Но в Литве есть другая проблема этнического характера, потому что литовцев-то все равно там чуть больше половины, потому что там еще существенная часть католики – поляки. И есть вот такие статистические сведения о населении Вильны, так называлось и по-русски, и по-польски, по-литовски, как известно, Вильнюс, в начале 20 века. Когда это был российский город, и перед войной, когда этот город перешел из Польши в состав Литвы после крушения Польши в 1939 году. Так вот, примерно так обстояло дело с этническим составом. Треть населения русские, под которыми подразумевались русские и белорусы одинаково православного исповедания. Треть населения поляки католического исповедания, еще треть населения евреи, говорившие на жаргоне немецком, на идиш, понятно, по религии обозначил, и 3% литовцев. Примерно так же обстояло дело и в 1939 году, когда этот город из Польши перешел в Литву, но тут вскоре Литва стала частью СССР в 1940 уже году. Конечно, ситуация изменилась после войны. Еврейский элемент практически исчез. Но литовцы едва ли и сейчас составляют больше половины населения Вильнюса. Их, конечно, гораздо больше вокруг Каунас, там уже сплошное такое литовское население. Ну вот, собственно, русских там вместе с белорусами поменьше, чем в Эстонии и Латвии. Хотя, с другой стороны, там совсем коренное население, потому что, ну, собственно, если взять 19 век, Вильна считалась практически главным городом Западной Руси, то есть Белоруссии.
Когда начались события, связанные с выдачей Томоса украинской вот этой православной церкви Украины, ПЦУ, известное словосочетание, то вроде бы, ну, прошел, скажем так, какой-то оживленный процесс, я не знаю, переговоров или договоренностей, или обсуждений, консультаций, может быть, среди глав православных церквей. Я слышал, даже пытались собрать некий собор или архиерейское совещание с тем, чтобы все-таки вот эту вот провокационную деятельность патриарха Варфоломея как-то остановить или уж хотя бы констатировать, что сейчас с этим, отец Владислав, и как так все-таки мог рискнуть патриарх Варфоломей на виду всего православного мира выдать вот такой документ, который реально привел, во-первых, к катастрофе и к закрытию церквей, к уничтожению святынь, и к человеческим жертвам.
Я могу даже предположить, что если бы не было этого Томоса, и не было бы имеющей видимость хоть какого-то канонического основания раскольнической группировки, на которую может указывать теперешняя власть, вот, пожалуйста, мы холим и лелеем православных, только много ли раскольников православных там на Украине, то, может быть, не было бы и этих военных событий. Во всяком случае, эти церковного характера акции, действия тамошних местных раскольников и вмешательство Константинополя в ситуацию на Украине, конечно, обострили ситуацию до крайности, потому что православные, канонические православные там, на Украине, гонимы. И это для нас здесь, в России, очевидная проблема, которую так или иначе надо как-то решать, если это возможно.
Очень щекотливая тема, но я хотел, чтобы мы сегодня немножко к ней прикоснулись. Я имею в виду к корни всех этих событий. Вот есть такой автор, Михаил Ульянов, по-моему, корни украинского сепаратизма. Да.
Где-то первая половина 20 века.
Но он-то рассматривает именно политические аспекты вот этих корней сепаратизма украинского. А что касается церковного, я говорил с непосредственными, так сказать, участниками, членами Украинской православной церкви, и уже тогда, как батюшка рассказывал, вот в семинариях, в духовных заведениях некая все-таки такая тенденция, ну что ли, «Юбе алис», как говорят немцы, «понаду усе», она существовала всегда. И пришло просто время, когда все это вылезло на поверхность. Вы согласны с этим?
Ну, ко всему бывают какие-то первоначальные ростки. Поэтому что-то было. Но ведь этот сепаратизм, он наблюдается в любой большой нации не только вот в виде, например, Украины, по отношению к России, или в Баварии в отношении всей Германии, или Шотландии и Англии. И у нас в России какие-то подобные сепаратистские поползновения имели место в казачьих областях. Вот так, если посмотреть историю гражданской войны, то мы видим, что казаки воевали по преимуществу, но далеко не монолитно, на стороне белых. Казаки воевали и на стороне красных, их было меньше, но их тоже была масса. Но чувствуется, что и то, и другое им было не совсем по душе. Какие-то явно сепаратистские там присутствовали.
Чего-то не достигали главного.
Да, вот это, я думаю, кто читал «Тихий Дон» Шолохова, это ясно может прочитать. Ну и, наверное, в Сибири что-то за хрени подобное бывали, особенно когда... Там ситуация как-то приобретала кризисный характер. Но понятно, что украинский сепаратизм как бы так более фундаментален. Ну, иначе бы не происходило то, что произошло. Но, как мне представляется, все-таки мы не можем сказать, что коренная причина заключается в том, что вот существует совершенно отдельная, особая украинская нация, который не русская нация, но как так не русская нация, когда Русь со столицей в Киеве в начале нашей истории. Ну, какие-то украинские сепаратисты скажут, ну тогда вы не Русь, вы москали, но мы все-таки москалями себя не называем, москали – это бранное слово, московиты почти нейтральны, но откуда-то из Западной Европы. Ну, не все русские живут в Москве, поэтому мы тоже русские, великорусы. Вот это было вполне так понятно и ни для кого не уничижительно. Великорусы, малоросы, белорусы. Фактически, наверное, карпаты-русы – это все-таки еще одна ветвь. Они, конечно, ближе к малоросам-украинцам, чем, например, к белорусам и великорусам по речи. Но я помню, когда я давно был, лет 40 назад, в Трусковце отдыхал, я хоть никогда не пытался говорить, потому что к чему, все умеют говорить по-русски на местном наречии. Но я все понимал, что там говорилось. А вот когда я поехал посмотреть в первый раз в Закарпатье через горы, я услышал речь другая, и многие слова мне были непонятны. Это чаще всего были заимствования из венгерского. И пойди разберись, что это, потому что украинские заимствования из польского, они понятны, потому что польский либо те же славянские, либо там через немецкий, латинский язык, все было понятно. А вот какой-то массив венгерских слов в речи карпатских русин делает эту речь более затрудненной. Поэтому я полагаю, что это скорее вот такая четвертая ветвь русской народности. Но в 17 веке все называли себя русскими, русинами или еще как-то, а Украина тогда еще понималась только как территориальная, как топоним, а не как этноним, так скажем, языком.
Я, романтик, наверное, недавно приобрел книгу, когда сборник чешских и славянских народных сказок, да. Там вот большой сборник, примерно как «Братья Гримм», выдающиеся писатели Словении собирали. Вот
Словения
эти...
или Словакия?
Словении. Словении.
Ну, как бы Чехии.
Чехии, Моравия, что-то еще. Вот
Словакия.
Это. Словакия, да? Словакия, значит.
Словения – это уже Балкан.
А, да-да-да. Виноват. Да. И вот этот сборник, действительно, там очень много таких и слов характерных. Но все равно корень Понятно, что один. Да. Удивительно было, что мы из Вены вот 2 часа переехали в Словению, по-моему. И вот эта вот плавная речь, низу долу, как у них это все по-словенски. Тоже это все наши корни. Но, видите, вот этот вот национализм, он все-таки присутствует. Видимо, природа человека такова.
Ну, совершенно очевидно. Знаю, что и поляки, и чехи, и болгары, и хорваты, и сербы – славяне. Но я бы не сказал, что поляки и русские – это один народ. Это не так. А вот что великороссы, малороссы и белорусы, и еще карпаты-россы – один народ – это, по-моему, очевидно.
Нет условного наклонения в исторических процессах, тем не менее, все-таки каждый из нас чувствует, что скоро-скоро, но конфликт вооруженный будет так или иначе завершен, а завершится ли конфликт церковный, и на каких тогда правах или на каких канонических основаниях будет существовать церковь, возглавляемая владыкой Ануфрием?
Церковь, возглавляемая владыкой Ануфрием, является канонической церковью, хотя там принято некоторые решения, ну, которые не вызывают особого одобрения с нашей стороны.
Ну, под давлением.
Но
же
они все-таки представляются вынужденными. Во всяком случае, решительный последний шаг, который бы обозначал уход в раскол, самопровозглашение автокефалии, это там не сделано. Вокруг да около что-то такое проговаривалось, но это все вокруг да около. Поэтому здесь проблема, очевидно, другая будет. Наверное, в среде каноничных православных христиан и части православного духовенства присутствует, наверное, такой политический антироссийский дух. Наверное, ну, надо лучше это знать. Он должен как-то все-таки со временем испариться. Но вообще мы не знаем сейчас пока, на чем остановится ситуация. Вариантов много или несколько, по крайней мере.
Не знаю, меня как-то воодушевляют вести с фронта, что ли, с фронта политического, конечно, и новый президент Соединенных Штатов, он все-таки дал обязательство конфликт этот как-то завершить.
Ну, он не всесильный, поэтому кому он обязательство? Американскому народу? Но это такое обязательство, которое может иметь разные последствия, потому что, конечно, американский народ не очень хочет вовлечения Соединенных Штатов, в общем-то, в далекую от них войну. Но, наверное, они очень боятся оказаться в роли проигравших. Побежденных тут говорить совершенно неуместно. Они прямым образом не воевали, чтобы быть побежденными, но вот как-то проигравших. Поэтому, очевидно, он будет вынужден как-то маневрировать, и не можем мы заранее знать, на чем удастся или не удастся договориться. Я думаю, в таком-то фундаментальном смысле мы тут вспоминали события нашей истории отечественной 20-30-х годов, когда я говорил о разных идеологических направлениях. Нечто подобное в современных Соединенных Штатах мы можем наблюдать. В каком смысле? А вот эти тогдашние идеологические направления, либо интернационализм, либо строить социализм у себя и не очень обращать внимание, что там далеко, разве только использовать присутствие наших единомышленников за рубежом, но все-таки по преимуществу в интересах нашей страны. Вот это, отражая, можно сказать, имеет некоторый параллель в конфликтах, в противостоянии современных демократов и республиканцев. Конечно, идеология другая, но вот элемент глобалистский может быть поставлен в некоторый ряд с интернационализмом Троцкого. Вот что имеет место. Трамп на другой стороне, он не глобалист. Вот. Он за то, чтобы Америка превыше всего, но в то же время он трезво понимает, если лозунги и политика ориентированы только на Америку, Америка весь мир под нозе своей покорить не в состоянии.
Но примером являться может.
Глобализм – это нечто такое, где американцы как бы и главные, но в то же время господство глобализма – это не господство Америки. И в этом главный у них водораздел. Я думаю, наши мысли в этом случае все-таки на сей день должны быть против глобалистов, потому что независимо даже от того, как это скажется на политических событиях, есть же другая очевидная вещь, потому что глобалисты они принципиальные противники всего, что называется традиционализмом, в том числе и христианства, и вообще религиозности. Поэтому, когда иногда их называют сатанистами, то, может быть, это слишком эмоционально сильное высказывание,
но точно.
Тенденции указывает, я бы так осторожнее сказал.
Ну, Дональд Трамп, во всяком случае, провозглашает христианские ценности, борется с абортами, борется с разными извращениями.
Да, всякие гендерные, трансгендерные фокусы, и не только фокусы. За этим, похоже, стоит какой план? Радикального сокращения численности населения. Но если себе представить, что в какой-то перспективе половина браков будет однополыми, а на другую половину браков будут смотреть косо, как на вот таких вот отсталых людей, несовременных, не в духе времени, то да, население будет радикально сокращаться. Но чтобы оно действительно радикально на всей планете сокращалось, надо еще и внушить подобные вкусы и интересы народам третьего мира. А пока это все-таки трудно. Хотя, конечно, одна из самых крупных стран юга и самая сильная страна юга – Китай. Ну, там по иным каким-то причинам, но нельзя сказать, чтобы это была страна с таким массовым деторождением. Ну, правда, когда 1,5 миллиарда, то это уже они все возможные планы по этой части перевыполнили.
Завершить нашу сегодняшнюю такую информативную, очень интересную беседу мне бы хотелось вот таким дилетантским, совершенно, может быть, детским вопросом. Раскается ли патриарх Варфоломей в произведенном своем действии антицерковном? Мы же видим, что это антицерковные действия, и многие понимают иерархи других церквей. И увидим ли мы воссоединенный диптих еще в наше время?
Я надеюсь на то, что мы увидим воссоединенный диптих. Но тут важно не то, раскается лично патриарх Варфоломей, это его совесть, его отношения с Господом Богом.
А если он это признает, он же вынужден будет оставить, да, пост?
Ну, кто его знает, как они там могут решить. Легко могут, конечно, покой отправить. Важно, чтобы патриархия Константинопольская все-таки этот курс преодолела, как в свое время, в первые послевоенные годы, или во время войны, но все же, вот я бы так сказал, до патриарха Феногора. Там наступило отрезвление. Ну, это связано с событиями войны было. Я имею в виду курс патриарха Милетия, примерно вот так же ориентированный. Он был преодолен. Но потом, правда, началась другая история. С таким чрезмерным экуменизмом со стороны патриарха Феногора.
Сейчас вышел прекрасный источниковый том «Беседы с патриархом Афиногором». Я нашим слушателям очень рекомендую, если они встретят эту книгу. Корреспондент светский, но задает вопросы очень и очень церковные, и некоторые параллели прямо говорят о сегодняшнем дне.
Ну, разница в том, и тот был ориентирован прозападно. Ну, понятно, как отчасти, до известной степени, когда находишься в стране мусульманской, где уже по законам Турции они сейчас и не должны находиться. Там, по-моему, в Конституции или в каких-то иных актах законодательных обозначено, кажется, 70 тысяч приверженцев религии, дающие право на то, чтобы глава этой религии продолжал находиться в пределах Турции. А если меньше внутри страны, а за рубежом намного больше, то ему как бы следует поменять резиденцию. Вот такой закон там существует. Очень далеко сейчас от этого числа количество православных в Турции, намного меньше. Но, видимо, все-таки вот смотрят на Запад, Запад смотрит на них, Турция это все учитывает и их терпит. То есть зависимость их от западной политики и западных влияний очень понятно. Но все-таки прямого принуждения и приказа, я так думаю, с пистолетом к вискам, к патриарху Варфоломею, его архиереям-собратьям из синода не приступали. Поэтому они могли бы все же и не совершать канонические преступления, которые они совершили.
Русская нация отличается всепрощением, христианской любовью. Не хочется каламбура, но я думаю, что новые территории, которые мы обрели с помощью СВО, вполне могли бы стать убежищем Вселенского Патриарха.
Ну, убежищем для всех гонимых, да, в России много таких территорий. Ну, пускай.
Я благодарю вас, отец Владислав, за прекрасную, прекрасную беседу, которая в этот короткий час вместила в себя колоссальное количество информации. Я почему-то вспоминаю, как один из наших авторов также беседовал и вспоминал своего учителя, протопресвитера Виталия Борового. Муха, говорит отец Владимир, не пролетала. Так, открыв рот, слушали студенты его лекции. Всякий раз, когда вы находитесь здесь в студии, я также впечатлен вашим словом. И очень надеюсь, что и мы достойно встретим Святой Великий Пост, пройдем это поприще, и вновь мы на Пасху, или после Пасхи, или во время Великого Поста встретимся здесь в студии, чтобы обсудить какие-то более позитивные темы и радостные.
Спасибо за разговор интересный.
Спасибо.
В слове о полку Игореве есть только два князя, которые названы великими. Это киевский князь Святослав и князь Всеволод Юрьевич, которого потом стали называть Большое Гнездо, Владимирский князь. И вот смотрите, и вот теперь, я сейчас прочитаю уже совсем небольшой отрывочек, но прошу очень быть внимательным и ответить самим себе на такой вопрос, а что сей отрывок означает. Меня, например, когда я вот, ну, просто мне это, так сказать, я на это обратил внимание и вдруг понял, о чем тут идет речь, меня, откровенно говоря, потрясли две вещи. Первое – это то, о чем говорится в этом отрывке. А второе – это еще не меньшее потрясение. Почему за 200 лет никто не прочитал этот совершенно открытый текст, абсолютно открытый. А текст вот какой. Тут же, после того, как князья мне не в помощь, в ничто времена обратились. «Великий княже Всеволоде, не мыслю в тебе перелететь издалече, отчего злата стола поблюсти. Не мыслю, значит, о том, что такая мысль существует, это ясно. Все об этой мысли знают. И автор об этой мысли прекрасно знает. То есть не мыслю, а с войском, физически перелететь. Откуда перелететь? Издалече, из Владимира на киевский злат стол. И злат стол поблести. Что это означает просто по-русски? Значит, сесть князем на киевский стол. И дальше идет такой дифирамб. Ты ведь можешь Волгу веслами раскропить и Дон шеломами вылить, вычерпать. То есть автор говорит, какое гигантское войско у Всеволода. Какое у тебя войско? Это обращение к Всеволоду. А дальше говорится еще точнее. Когда же бы ты был, то была бы чага по нагате, а Кощей по резанье. Рабыня по нагате, а раб по резанье. То есть стой, рабы на киевском рынке были бы такие дешевые, что жизнь была бы просто золотой. Если бы ты был на киевском столе, это при живом пока еще великом князе Святославе Киевском.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.